Уважаемые братья и сестры, сегодня в выпуске передачи «Найди себя» Валерий Максимович Романюк, трезвенник из Подмосковья, продолжает приводить интересные факты о свойствах алкоголя.
Молодым ученым из Соединенных Штатов Америки была поставлена задача изобрести длиннофокусный микроскоп, чтобы наблюдать за предметами, к которым невозможно приблизиться, например, за доменной печью там, и так далее, с этим микроскопом, через который мы в школе смотрели зеленые листики на стеклышке и так далее. И они изобрели, им вручили гонорары и пропечатали их в вестниках научных и так далее. Одному из них пришла мысль в голову, как-то использовать для утилитарных каких-то бытовых целей. Говорит, давайте в глаз заглянем. Давайте, посадили там научного сотрудника на стульчик, на штатив поставили приборчик, прицелились. У одного посмотрели. Оказывается, через прозрачную роговицу глазного яблока, через хрусталик, через стекловидную массу глазного яблока можно прицелиться на заднюю стенку, где сосуды, где нервные окончания. Они прицелились на сосудик, значит, увеличили еще разрешающую способность. Увидели внутри него тоже прозрачные стенки достаточно сосуда. Кровь, что она течет из отдельных шариков, эритроцитов, что они текут ламинарными струйками, вот не турбулентно, не перемешиваясь, а так ровненькими такими струйками. Вот. Одного, другого, третьего начали смотреть, а у него кроме нормальной крови ползут, там протискиваются склейки, тромбы, кучи слипшихся эритроцитов. И сразу стали у него спрашивать, что с тобой, ты, может быть, температура у тебя, может быть, ты это самое заболел, может, ты какие-то стрессы пережил или что. Он сам перепугался, что вы там у меня нашли, у меня вроде все нормально. Они у других стали смотреть, опять хорошая кровь, и опять такого же нашли, как этот. Стали сравнивать у них, что у них общего. Оказалось, общего совпало то, что один в ресторане пил алкоголь, а другой на дне рождения. Но алкоголь пили. И сразу догадка, значит, алкоголь такое вытворяет с кровью, тромбирует. Так это же легко проверить. Кто за науку пострадает? Любитель спиртного в любом коллективе найдется, даже среди ученых. Поднимает руку, я. Ему наливают виски там. У него было только что нормальная кровь, проверили, все хорошо. Буквально через 15 минут у него все это поползло. И сколько этот номер, не повторяйте, коктейль алкогольный пьете, вы пиво пьете. Это все детям надо говорить. Пьете ли вы шампанское, водку, коньяк самый элитный и дорогой, у них у всех основа одна и та же, C2H5H, вот, который тромбирует кровь.
Поверьте, такая простая информация очень сильно подействует на любого молодого человека. Просто молодежь эту информацию не получала. Как вы помните, со всех экранов телевизоров звучали слоганы, что за алкоголем пойдет самый умный. Так алкогольные лоббисты годами убивали наших детей.
Я вообще начал употреблять наркотики внутривенно в 2000 году. Но это уже был период как окончание наркотического бума в Рязанском регионе. Начало где-то было, пришло в начале 90-х, 91-92 года где-то. В 2002-2003 году вообще наркотиков не было в Рязанской области, вообще никаких. Ну, кроме там курительных, травы. А трава потому что очень сложно избавиться, она растет везде. Приход Путина к власти, конечно, ждал свое. Создание тут комитета госнаркоконтроля. Ну и вообще в стране очень много поменялось в конце 90-х годов. Избавились от бандитизма. И до сих пор Рязанская область нет. Ну вообще в самой Рязани и ближайших городах Рязани, не знаю, в глубине Рязанской области как там. До сих пор нет героина, там тяжелых наркотиков очень сложно найти. Сейчас очень запланировал все вот это, или спайсы, эти смеси курительные, соли так называемые. Все это китайское производство, которое не показывает тесты. На наркотики не показывают тесты. Сейчас запланировал все в Рязанском регионе. Но это очень страшная вещь, намного страшнее героина. Психика у человека разрушается буквально за год по употреблению. Приезжают, у которого целевые, так называемые. У них вообще координация движения нарушена совершенно. Не могут контролировать свои движения. У них начинает непроизвольно там руки дергаться, ноги дергаться, голова дергаться, начинает непроизвольно всегда. Они не могут контролировать вот эти вот моменты у себя, в организме своем.
Действительно, часто наши дети узнавали о свойствах алкоголя, наркотиков и других ядов уже тогда, когда сделать было ничего нельзя. И в этом есть и наша вина. Мы не доносили до них правдивую информацию. Мы позволили чужим дядям из-за океана безнаказанно убивать наших детей годами. Почему я говорю «из-за океана»? Обратите внимание, алкогольные компании даже с самыми русскими чудесными названиями пришли именно оттуда. Многих, конечно, погибших от их рук уже не вернуть, но подрастает новое поколение. И, наверное, нам всем нужно, как Валерий Максимович Романюк, трезвенник из Подмосковья, точить камень по капельке, приводить все новые и новые факты. убеждать наших детей не прикасаться к ядам.
Потом ученые определили, как это происходит. Оказывается, что каждый эритроцит, каждый кровяной шарик этот имеет защитную жировую оболочку такую, которая при трении о сосуды образует небольшой отрицательный зарядик. И по законам физики на каждом из них зарядик, они как не пытаются прийти друг к другу и слипнуться, отталкиваются этим зарядом. Одноименные заряды отталкивают предметы. Вот почему нету тромбоза в нормальной крови. А как только попадает этот подлый растворитель, клеточка, которая проникает везде, алкоголя, это сильнейший растворитель, как ацетон, другие яды, бензин, тут та же картина будет, тот же кайф будет какая-то, только что вонять будет немножко по-другому. Но он тоже воняет. Тромбы это же отвратительно, если тромбы. Если они проходят через толстые сосуды, которые отходят от сердца, то в средних у них уже некоторые, если большие тромбы, могут не пройти. А в узких, которые в размер сопоставим с размерами эритроцита, самые узкие капиллярчики у нас 8 микрон, а эритроцит 7 микрон, только поодиночке могут накормить клеточку. И если тромбик даже из двух, а они бывают из 10, из сотни, из несколько сотен слипшихся эритроцитов, застрянет где-то, то все сосуды меньшего диаметра, которые держит эта пробка, вот, оказываются пустыми. И клеточки ждут 5 минут максимум. Некоторые 7 еще выдерживают. А потом начинают загнивать и гибнуть. И гибель этих клеток, мозг на гибель, тоже реагирует, как на ранение, по-своему. То есть выделяет какие-то гормоны радости, эндорфины, не знаю что, но во всяком случае человек бодрится, мозг держится, чтобы не запаниковать, чтобы не прекратилось сердцебиение из-за такого пустяка, как погибло там несколько сотен или тысяч даже этих эритроцитов. И вот эта вот реакция раненого мозга у нами воспринимается как невинное занятие.
Валерий Максимович Романюк из Подмосковья знает, какая информация наиболее впечатляет детей и подростков. Труды по их убеждению и информированию никогда не пройдут напрасно. У Романюка огромный опыт по реабилитации. Много лет он руководил реабилитационным центром, где в соработничестве с Русской Православной Церковью приводил многих ребят к обретению смысла жизни.
В дальнейшем мне тоже, конечно, приоритет семья, дети, но в первое время хочу заняться сначала своим выздоровлением все-таки. Но ко мне уже пришло осознание, то, что такое трезвая жизнь, то, что наркотики – это очень плохо. То, что они мешают мне жить всю жизнь мою, на протяжении моей жизни. Мне 33 года на данный момент. Ну да, они даже управляли мной на протяжении долгого времени. Я признал свое бессилие перед наркотиком, перед прошлым моим образом жизни. Сейчас начал жить заново. Мне вообще очень нравится трезвый образ жизни. Вообще, я считаю то, что мне выпало огромное счастье такое, то, что Господь меня направил на правильный путь.
Детям об этом надо говорить. Что вы смеетесь. Не потому, что там весело, а потому, что убита часть вашего мозга. Что это смех на похоронах вашего мозга. Что это происходит уже через 15 минут после того, как вы приложились к бутылке с пивом. Что вы навеки до своей смерти уже будете менее умным, менее талантливым, менее способным учиться, получать отличные оценки, получать хорошую специальность, находить хорошую работу, находить хорошую невесту, там, воспитывать ваших детей. Все, у вас уже не хватает мозгов. Поэтому никакая это не радость. Это смех умственно неполноценных людей в психинтернатах. Они все время веселые. У них тоже раненый мозг по каким-то причинам, неизвестно по каким. Может, с рождения, может, еще как-то. Вот об этом надо говорить. Это действенная информация. Девочкам про то, что они пробовать, нюхать не должны. А то идет девчонка с коляской, она его кормит, в одной руке сигарета, в другой бутылка пива. Надо остановиться и рассказать ей, что ты делаешь, миленькая моя. Я тебя не хочу оскорбить, я хочу тебя остановить. Ты же убиваешь, и его ты на него дышишь этими парами. Ты кормишь молоком, в котором есть следы алкоголя, следы никотина, этих наркотиков страшных. При гибели клеток мозга появляется вот эта эйфория, вот это возбуждение. Это не обязательно для этого надо алкоголь проглотить. Вот случай описывается в книжке «Норвежский экипаж «Зенит». Ставили рекорды на дирижабле, воздухоплавание началось, кто выше поднимется, поставит рекорд высоты. Вот. Они приготовились подняться на высоту более 8000 метров, норвежский экипаж, командир Тисандье. Вот, подготовились, потому что знали, что на высоте уже там маловато кислорода, и чтобы не задохнуться, взяли с собой кислородные подушки, взяли с собой там шланги, краники, чтобы если что, почувствовали недостаток, сразу в рот, открыли, поднялись, установили рекорд, опустились, призы взяли, в газетах пропечатали, мы герои. И так и сделали. Стали подниматься, на какой-то высоте почувствовали недомогание какое-то, потом, наоборот, радость, веселье, ха-ха-хи-хи. И так хорошо, как пишет командир экипажа, мне вроде бы и не было в жизни так. От того, что такое хорошее настроение. И стали глаза слипаться, и он чуть ли не механически почувствовал что-то неладное, включил свой кислородный этот прибор, шланг этот в рот забрал. И потерял сознание, но отдышался все-таки кислородом. Вот, и пришел в себя через какое-то время. А те двое так и не догадались. Он к ним как мог быстро там подползти, потому что состояние было плохое. А они с этими пьяными улыбками уже не дышат, сердце не бьется. Он кое-как посадил этот аппарат на землю. Врачи кинулись им помогать, ему-то легче всего, он все-таки не так много убил этих клеток. А они вот ушли в веселом настроении, в мир иной. То есть никакого алкоголя не было. Там банально не хватило эритроцитам кислорода в воздухе, потому что он разряженный. Мало кислорода. То есть вся кровь, сердце гонит через легкие. Там разветвляется на тонкие сосуды, чтобы ближе через эти мембраны соприкасаться с воздухом. Из воздуха забирают кислород и, соединяясь с руслом, дальше идут, питают все клеточки. Такой механизм у нас. Зачем кровь ходит? Вот только для этого. Приходит эритроцит туда, в легкие, пытается взять, а ему не хватило. Пустой воздух вот вокруг этого эритроцита. Пришел пустым, не накормил клеточку. Одну минуту, вторую, третью. Вот начинается смерть, начинается веселье. То есть они опьянели, вот это чувство опьянения мозга, из-за того, что гибнут его клеточки. Даже вот был фильм «Интерны». Там Хлобыстин играет. К нему друг приходит, говорит, слушай, я дома не ночевал, сейчас жена, не знаю, будет меня терзать, все не знаю, что сказать. Положи меня к себе в палату и скажи, что я заболел. Он говорит, ну давай уж, выручи, ложись. Только учти, что она поймет, вот такой ты румяный, такой довольный. Вот, давай я тебе лучше наркоз сделаю. Не-не-не-не, мне мой мозг дороже. То есть медики настоящие знают, что это смерть мозга, наркоз. Это очень редко. А что такое опьянение? С помощью алкоголя там, или других наркотиков. Та же смерть мозга, только количество клеток не наркозное, а чуть меньше. То есть вместо того, чтобы там 100 тысяч погибло, может быть 95 погибло только. Когда тебя шатает еще, пытаешься что-то говорить, ноги куда-то там туда, не туда несут, вот, делаешь что-то не то, хочешь вспомнить стихи, никак не вспомнишь. Это тоже убийство мозга, только в меньших количествах. Но зато по частоте такая бывает частота, что чуть ли не поводов, проводы в армию, там, зарплата, воскресенье, сустатку. И все время платишь мозгом, мозгом, мозгом. Платишь своими клетками своей печени, своего полового аппарата. Об этом надо говорить. Это молодежь тоже должно волновать.
Мое вот употребление, да, началось в 95 году. Я как раз закончил школу, это как раз был период, на самом деле, вот начало 90-х, начало, середина, ну, вероятнее всего, это, наверное, сейчас уже можно назвать агрессией, наверное, какой-то, да, то есть, когда просто заполонили наркотики страну, и, в общем-то, это даже тогда это считалось модным отчасти употреблять, вот, я тоже попал, как бы, под эту тенденцию модную, скажем так. Отчасти это еще, наверное, было, я тоже анализировал, как бы, какие-то вещи, почему так получилось, и вот здесь... У меня, как бы, семья-то, в общем-то, полноценная, но в семье такие были раздоры очень серьезные. Отец занимался своей карьерой, мама, в общем-то, хозяйством, и постоянные бытовые ссоры, проблемы. Из меня делали там третейского судью, надо было, вынуждали занимать ту или иную сторону, больше любить папу или маму. И для меня всегда это было дико, я не понимал, как можно вообще выбирать там между мамой или папой, кого люблю больше, кто прав, кто виноват. Я, естественно, я бежал от этого, бежал, естественно, на улицу, в компанию, вот, ну, так все это, в общем-то, меня и затянулось, вот, и, в общем-то, так или иначе, с периодическими остановками, скажем, от употребления наркотиков, алкоголь, ну, постоянно какая-то, что-то я употреблял, так или иначе, уже не мог остановиться, и просто сейчас я просто понимаю, что... Вообще мировая проблема – это наркотиков, ее как бы никуда не деть, вероятнее всего, потому что, да, я согласен, деньги всегда будут во главе угла, и будут те, кто хочет на этом заработать. Поэтому, конечно, политика государственная – это важно, бороться с этим нужно, необходимо, крайне, но, вероятнее всего, побороть это полностью не удастся. Поэтому все зависит от конкретной, да, маленького государства, от ячейки, от семьи. Оттуда все как бы изначально идет. Какая обстановка в семье, как воспитываются дети, в какой среде, какая культура вообще в семье, так как бы с Богом это все происходит. И только так может человек как бы, стороной обойти это.
Многие задают вопросы в школах, и никаких вопросов не бойтесь. Но чтобы не бояться, для этого у вас знаний должно быть, как у нас говорят наши корифеи, айсберг. Находить такую информацию, чтобы в этом айсберге все было. И относительно того, а как же в Библии пишут про вино? И тоже, чтобы у вас был точный ответ. И в Библии пишут про вино, которое алкогольное, резко отрицательное. Вот святые. Из 140 святых, которые высказывали свое мнение относительно алкоголя, относительно вина, 140 резко отрицательно высказались об алкоголе. Ну и ученые заодно. Вот Бихтерев что говорит. Бедность и преступления, нервные и психические болезни, вырождение, потомство, вот что делает алкоголь. Причем не говорит с теми, кто много пьет. Вот чуть-чуть выпил, и уже все это делает, все это включается. Аристотель. Опьянение есть добровольное сумасшествие. Вообще, доживают до такого состояния третьей стадии алкоголизма считанные единицы, там, сотые какие-то проценты. Остальные умирают на первой стадии, на второй. Умирают трезвыми, потому что у него реакция не сработала, он вовремя не вписался в поворот, вот, или там сшиб его поезд, его автомобиль, или он сам сбил еще 7 человек на остановке и так далее. То есть все вот эти вот 700 тысяч, о которых я говорил, это все алкоголь. И невинных людей, и винных. Смотрите, что Чарльз Дарвин. Привычка к алкоголю является большим злом для человечества, чем война, голод и чума вместе взятые.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» Валерий Максимович Романюк, трезвенник из Подмосковья, продолжил объяснять всем нам, как детям нужно рассказывать о свойствах алкоголя, чтобы убедить их, что это яд, который может погубить их жизнь. У Валерия Максимовича много в запасе цитат великих людей. Сейчас дети любят, чтобы все было коротко и ясно. Ну, мы знаем, у них же клиповое мышление. Так вот, довольно коротко высказался по этому поводу Владимир Маяковский. «Не пейте спиртных напитков. Пьющему яд, окружающим пытка». Телефон диспетчера по работе с зависимостями 992-021-44-99. Звоните, если у вас возникли проблемы, вам подскажут – пойти к психологу, отправиться на реабилитацию, купить хорошую книгу о трезвости или, может быть, заняться трезвенным просвещением и помогать другим избавляться от зависимостей. 992-021-44-99. Храни всех Господь!